Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Евгений Майструк снова пришел в студию «Радио «Спутник». Женя, привет.
Здравствуй. Чему несказанно рад, надо было добавить.
Я уж не знаю, знаешь, рад ты или нет, по твоему
покерфейсу
не скажешь и не разгадаешь твои эмоции.
Хорошо, тогда я тебе расскажу, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, говорили о шагах, которые предпринимает Москва для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государства сказали, что Париж и Москва готовы координировать свои усилия в этом вопросе в рамках Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но это важная новость в свете того, что Франция является сопредседателем как раз в Минской группе ОБСЕ. И на эту группу как раз возлагают большие надежды в связи с вот этим конфликтом. Противоречивая по-прежнему информация приходит из Нагорного Карабаха, из Армении и Азербайджана. Вот ранее над еще одним городом подняли флаг Азербайджана. Видеозапись, на которой военнослужащие этой страны отрапортовали президенту Алиеву о взятии Зангелана, распространяется в соцсетях. При этом первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сограждан с, цитата, «освобождением от оккупации сел в нескольких районах Нагорного Карабаха и города Зангелана». Об этом сообщает «Спутник Азербайджан». Но одновременно с этим из Еревана приходят сообщения. Армия Азербайджана отступает с территории Худаферинского водохранилища на юге Карабаха. Сообщается, что армия Азербайджана несет большие потери в живой силе и технике. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушана Степанян.
И, собственно, эти новости, на мой взгляд, не добавляют оптимизма на восприятие ситуации, потому что представляется мне, по крайней мере, что вот сейчас Азербайджан взял какой-то город, понимаешь, и отрапортовал, да? А проблема-то не решилась в этом смысле. Потому что, очевидно, как мне кажется, Ереван будет претендовать опять на взятие этого города, да?
На возвращение.
Да. И выхода в таком военном взятии каких-то областей, каких-то территорий, конечно, нет. Пока не будет нормального диалога, и стороны не найдут какое-то приемлемое для обеих стран решение, конечно, выхода другого я, по крайней мере, не вижу.
Может
быть,
из-за своей
недальновидности какой-то.
Но в связи с этим и вселяет оптимизм как раз информация о том, что Путин с Макроном в рамках Минской группы ОБСЕ хотя бы обсудили вот эту ситуацию. То есть пути деэскалации, может быть, такие наметили, может быть, пока не сообщают каких-то шагов, которые будут предприняты в ближайшее время, а мы очень надеемся, да, что они будут
надеемся, конечно, да, это замечательно. Замечательно, что лидеры России и Франции поговорили, но мы же прекрасно с тобой понимаем, что, например, Франция тоже находится в такой, ну, откровенно, в конфликтных отношениях с Анкарой, с Турцией. А Турция тоже имеет свои непосредственные какие-то представления о разрешении ситуации в этом регионе, но и не учитывать ее мнение тоже, на мой взгляд, как-то... В общем, мы, безусловно, конечно, продолжаем следить, сопереживать ситуации в Нагорном Карабахе и надеяться, остается только надеяться, что, конечно, и Азербайджан, и Ереван, но и вообще весь мир найдет какое-то приемлемое решение и освобождение, кровопролитие освободятся.
Радио «Спутник».
Давай расскажем о том, что рекордная сумма взыскания в системе российского судопроизводства.
Это удивительная новость.
Удивительная. С бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний по иску Генеральной прокуратуры взыскали 32,5 миллиарда рублей. Такую сумму даже представить себе сложно. Не миллион, 32,5 миллиарда.
А еще говорили, министр без портфеля, вон у него, оказывается, какой портфель, на 32,5 миллиарда рублей.
Средства пойдут в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов заработал их незаконно. Понимаешь, да?
Да.
Ну, 32,5 миллиарда.
Как незаконно можно заработать, да?
Он занимался предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства, нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями, обогащался за счет своего положения. Вот так вот говорят. Ну, вот теперь 32,5 миллиарда уйдут. Интересно, это все деньги?
Ну, вот мы сейчас узнаем, да, у члена Президиума Национального антикоррупционного комитета, с нами на прямой связи бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Павел Васильевич, вот знаете, какой вопрос первый возникает, когда читаешь эту новость? Когда речь идет о десятках миллиардов рублей, мне кажется, совершенно очевидно, что единолично, не впутывая кого-то вот в эти созданные схемы, заработать такие деньги нельзя.
Вы знаете, дело в том, что лично я пока не видел решения, да, что там указано, но это могут быть, скажем так, 32 миллиарда в виде штрафа. Это может быть не имущество, которое обращено в доход государства, да, а штрафы государства, которым подвергся он. Может быть, я не знаю, я не обладаю информацией, может быть, у него имущество на такую сумму было арестовано.
Mm-hmm. Вот, знаете,
если это так, то сумма фантастическая.
Сумма фантастическая. И дело, вот мы можем только гадать. Это вот сумма, которую украли, или которую вот незаконно заработали, да? Или это вся сумма, или это только десятая ее часть. Вот мы можем только гадать. Но тут возникает, по крайней мере, у меня, Павел Васильевич, вопрос. А как вы думаете, как же сделать так, чтобы любой министр открытого, закрытого, любого правительства, да, не мог своровать 32 миллиарда? Вот как-то можно, вот готова страна к тому, чтобы вот поставить какой-то заслон? Вот что надо сделать? Вот уже это ведь не первое антикоррупционное дело, о котором мы слышим. Там миллиарды, тут миллионы. Рассказывали о представителе, о одном из чиновников отдаленного района Ленинградской области, отдаленного, который своровал 800 миллионов рублей. 800 миллионов. Мы как-нибудь наконец-то начнем в России бороться вот с такими моментами?
Вы знаете, ну, здесь нужно, наверное, бороться не только с самим чиновником, да, но и делать таким образом, чтобы всему семейству, всей семье, извините, может быть, клану и прочее, было бы невыгодно, чтобы человек, соответственно, совершал преступление. Почему? Потому что у нас, как правило, многие лица, которые, если совершают преступление, они стараются там счета, движимость, недвижимость, в том числе и заграничные, записать не только на близких родственников, которые должны декларировать там имущество, да, а на своих дальних родственников или друзей. Так вот, я считаю, что в случае, если будет доказано, что эти дальние родственники или друзья фактически необоснованно обогатились, в том числе не только лишать их этой движимости и недвижимости, но и привлекать к уголовной ответственности за соучастие.
А вам не кажется, вот, что так, это слушайте, следствие? А? Вот это все следствие, коллеги. Ну, а нет, надо нет, бороться нет, с...
Подождите. Я говорю о том, чтобы все общество знало, чем отсюда чревато. Пока никто не знает. Пока все считают, совершили там преступление. Вот я попрошу там своего одноклассника бывшего, да, или там товарища по работе. А давай мы тебя там дом запишем, виллу и прочее. Тебе же ничего за это не будет, в крайнем случае, если отнимут имущество, ну и отнимут. Нет, я предлагаю сделать солидарную ответственность не только в гражданском праве, да, но и уголовном. И тогда мы сможем намного более эффективно с этим бороться. Люди просто будут отказываться.
Ну, слушайте, еще раз, да, вот вопрос-то остается. Но он-то не мог единолично, вот не создавая каких-то по горизонтали связей, по вертикали связей, обогатиться на 32,5 миллиарда рублей. Так, чтобы никто не знал, что он, как говорит нам прокуратура, нарушал запреты в области антикоррупционного законодательства, владел офшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения. Но он один, единолично, не мог этого делать, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно настолько талантливый, что вот один сумел организовать подобную деятельность.
Ну, собственно, я с этим и не спорю. Он явно, если и совершал какие-то незаконные действия, то точно не один.
Тогда где? А тогда почему мы не знаем о других
факторах? Все говорят об Абызове. Да.
Только об Абызове-то речь идет.
Ну, вы знаете, я могу предположить, что другие фамилии явно ничего нам не скажут, поэтому она фамилия на слуху, и все ее только повторяют. Я уверен, что другие лица тоже есть.
А, ну вот они так. Просто мы о них не знаем.
Да, ну и вот эта сумма, конечно, 32,5 миллиарда, она впечатляет настолько, что все забывают, действительно ли это какая-то коррупционная схема. Ну, то есть, если мы правильно поняли, чтобы подвести итог, получается, что если будет коллективная ответственность уголовная всех, кто принимал участие вот в таких коррупционных схемах, то тогда жизнь станет нам легче. Не 800 миллионов чиновник не сворует, не 32,5 миллиарда. Скажите мне, пожалуйста, ваше мнение, правильно ли я вас понял?
Ну, вы знаете, ну, отчасти можно согласиться, да.
Спасибо большое. Павел Васильевич. А член Президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при Министерстве внутренних дел, Павел Зайцев был с нами на прямой связи, а мы к другим темам.
Здания закрыты, работа остановлена. Один из самых известных вузов в России, МГТУ имени Баумана, проводит дезинфекцию помещений. Вот так вот там сейчас университет не действует. А знаешь, из-за чего? Конечно же, из-за вспышки коронавируса. Смотри, ну вот в пресс-службе университета говорят, 30 тысяч коллектив студентов и сотрудников. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в настоящий момент находится 75 человек.
Из 30 тысяч. 75 человек.
Пришел Роспотребнадзор, провел там проверку и вот вынес вот такое предписание. 24 корпуса в университете. Я знаю, что расположен он не в одном месте, потому что есть вот на Электрозаводской, есть вообще за МКАД расположены эти здания университета, да, разные факультеты. Ну, там много корпусов, но только 3 корпуса будут обработаны санитарными средствами.
Мне кажется, это мало.
Но почему не все, если уж университет весь закрыли? Ну, вот сейчас проводится дезинфекция 3 корпусов. Может быть, будут проведены все. Смотри, в пятницу ожидается повторный визит представителей Роспотребнадзора. Вот если они разрешат, ну, скажи, все, вы отлично тут дезинфекцию провели, все в порядке, то в понедельник занятия в университете возобновятся. В 36 регионах российских 126 школ закрыты полностью на карантин по коронавирусу, 60 закрыты на карантин по ОРВИ. Ну, и мы напомним, что 53,5 тысячи школ по всей России, из них, значит, закрыты, получается, 186 на карантин. Сегодня говорят, что критерии — это число заболевших учеников, а решение о том, закрывать школу на карантин или нет, должны принимать санитарные власти регионов. Вот так.
Я, честно говоря, ничего, Жень, не понял. Ты уж прости меня. Да.
Чего-то не понял.
Ну вот смотри, 30 тысяч 75 заболели. Вот да, сейчас да, да. Все эти 30 тысяч не работают. То есть они отправ... студенты отправлены в общежитие, например, да?
Да.
Да, где, в как, ну, то есть, где не будет проводиться.
Может быть, тоже будет.
Может, и не будет.
Да, может, не будет.
А может, и не будет. Отправленный персонал отправлен домой, где тоже не будет проводиться.
Не будет. Дома точно не будет проводиться дезинфекция в таком в таком виде, в котором производится сейчас в корпусах.
А позволь мне задать вопрос.
Ну, конечно, ты вот сейчас будешь опять логичные вопросы задавать. Да. Не надо логичных вопросов. Роспотребнадзор по-другому работает. Ты сказал закрыться, потому что 70 человек заболели из 30 тысяч, и провести дезинфекцию. Ну, вот теперь...
А если... Ну, то... Нет, ну просто я хотел задать вопрос, насколько эффективна эта дезинфекция?
Ты будешь взывать к логике ты сейчас будешь. Не надо взывать к логике, еще раз тебе говорю. Пришел Роспотребнадзор и сказал, все, всех распустить по домам, провести дезинфекцию.
А мы потом пойдем, придем, проверим, проверим.
Если все хорошо, то да. Но нет никакого... Сейчас, значит, 16 тысяч заболевших, да, в России?
Да.
Да. Ну, то есть в понедельник откроют, с таким же успехом могут, не дай бог, заболеть опять 75 человек.
У меня плохо с математикой. Вот если составить пропорцию 30 тысяч 75 и 150 миллионов и 16 тысяч, они как-то между собой...
Ты опять взываешь к логике, этого делать не надо. Будем. Надо делать так, чтобы как можно меньше людей заболело в Москве, в России и вообще во всем мире.
Вот тогда, так. Если мы как бы уходим от этой логичной как бы схемы, тогда, в общем, мы можем предложить, например, танцевать. Ну, например, танцевать.
Нет, как сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга, жаркие танцы...
А, и обнимашки. Да, да, нужно прекратить. Вот
нужно прекратить. Нужно прекратить, пока
нет,
пандемия.
Танцевать с соблюдением социальной дистанции.
Это никому давно не интересно, чтобы вы знали.
Почему? Танцевать с соблюдением... Ну, это флешмобы такие организовать на расстоянии 1,5 метра друг от друга, делать какие-то телодвижения. Это может... Послушай, по теории вероятности, это может иметь точно такую же эффективность, как и меры, которые предпринимаются сейчас в МГТУ имени Баумана. Ну, просто совпасть может так, понимаешь?
Мне нечего тебе ответить. Минюст в борьбе с интернет-голиафом, Алексей. Американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что ведомство подало иск к корпорации Google. Представляешь, на что замахнулись. Обвиняют Google в создании монополии на рекламу в поисковике. Минюст обвинил Google еще в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска. И говорят, что корпорация таким образом, вот этой своим доминированием нанесла вред пользователям. А Google сложно не обвинить в доминировании.
Да,
все пользователи... Слушайте, Google, да. 90% поисковых запросов во всем мире приходится на Google. И тут такой вопрос. Подождите, а что Google делать, если им все пользуются? Взять и части пользователей...
Ограничить, не пользуйтесь.
Идите через Bing.
Yahoo, пользуйтесь.
Ну, то есть получается так. Но смотри, на очереди, как предполагают американские СМИ, Microsoft, Apple и Facebook.
Их правильно.
Вот тоже американский Минюст собирается судиться с ними.
И правильно делает. Но
почему правильно?
Потому что мы с тобой неоднократно ругали Facebook и Twitter за их, в том числе, кстати, действительно, за их некое монопольное право там по...
Если люди пользуются поисковиком Google, потому что он удобный, потому что им не впаривают, например, на главной странице новости, какие-то статьи, да, какие-то погоду, да, ничего не впаривают. Просто поисковая строка, которой удобно пользоваться. И все.
Ищешь, и они тебе предлагают ту рекламу, которую они предлагают.
А вот дальше могут делать, как хотят.
Интернет-эксперты, директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин с нами на прямой связи. Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на ваш взгляд, вот с одной стороны, Евгений, который говорит, слушайте, ну а что делать, если Гуглом пользуется большинство? А с другой стороны, американский Минюст, который говорят, слушайте, Гуглом пользуется большинство, поэтому это мы монополия на рекламу. Да, поэтому кто прав, Евгений или американский Минюст?
Наверное, можно сказать, относительно кто прав. Вот, соответственно, Евгений, наверное, прав в краткосрочной перспективе, а Минюст больше в долгосрочной. Потому что если мы хотим создавать неких гигантов, которые впоследствии поработят весь мир, то, конечно, не стоит смотреть на Минюст и иные структуры, которые, соответственно, расследуют антимонопольные вопросы по всему миру. Если же мы хотим здоровую конкуренцию, при которой могут рождаться новые большие платформы, при которых могут появляться новые сервисы и также иметь возможность завоевывать рынок хотя бы. Там,
давайте проще, Арсений Александрович. Наверняка вы понимаете, как это проще. Я на рынке продаю яблоки. Мои яблоки лучше всех. У меня покупают 90% всех, кто приходит. Да, приходит хоть. Алексей и говорит, я Минюст. Он говорит, твои яблоки, конечно, лучше всех, но дай возможность заработать всем остальным. Ну, послушайте, ну это нечестно. Если мои яблоки хороши и их готовы покупать 90%, почему Алексей считает возможным приходить и говорить, а вот эти гнилые тоже пусть покупают. В чем разница с Гуглом?
Ну, это вопрос рынка. То есть мы как бы должны понимать, что антимонопольное регулирование — это вопрос долгосрочного развития рынка. Почему некогда самую крупнейшую в мире нефтяную компанию пришлось раздробить на огромное количество, а не дали ей возможность поработить весь мир? То есть как бы вопрос, mm-hmm. почему? Ну, наверное, потому что она уже далеко заходит за рамки простого бизнеса, она начинает влиять на огромное количество процессов, которые вокруг. Это далеко не бизнес. И новый бизнес, который возникает параллельно, он просто будет мгновенно поглощен, порабощен, да. и так далее.
Вот понимаю, но речь-то идет не о перспективе, а о ретроспективе и настоящем моменте. То есть они говорят не то, что Минюст предъявляет претензии, не то, что будет там через год, 5, 15 и так далее, а о том, что uh-huh. есть сейчас, и о том, что было вчера-позавчера. Что позволяет мне предположить, что, например, Google мог не пойти на какую-то сделку с американским правительством, за что, собственно, и поплатился. И тут ему сразу вкатили иск, вменяют ему какое-то преступление. Потому что ведь вчера и в прошлом году было то же самое. И более того, в позапрошлом году и 5 лет назад было ровно то же самое. Но Минюст почему-то не обращал на это внимания, а обратил внимание на это сейчас. Можно еще, конечно, включить конспирологическое тревожное мышление и сказать, что непосредственно перед выборами президента в Соединенных Штатах Америки, да, как-то сопоставить эти два факта. Но, в общем, речь-то или рассуждение мои строится вот ровно на этом. Почему сейчас, а не в прошлом году и 5 лет назад, когда Google точно так же владел 90% рынка?
Ну, наверное, на большей вероятности правильный ответ я, возможно, не скажу, но мы все с вами помним, как некоторое время назад, несколько лет назад, соответственно, руководство Facebook, а также других гигантов выступали перед сенатом американским и рассказывали, почему они такие добрые, хорошие, соответственно, следят за грамотностью выполнения всех норм, законов и так далее. И мы прекрасно помним, как, соответственно, избранники от народа, какие им вопросы задавали, насколько они были дилетантские. И вполне возможно, что есть, по сути, два направления. Это эксперты во власти, которые знают, как правильно должен работать Google, где он должен, соответственно, уступать, где он должен помогать нести демократию в мир и так далее. А есть чиновники, которые только подгружают эти мысли. Вот. И вполне возможно, что платформы не поделили что-то либо с первыми, либо со вторыми. Но это очевидный факт, что эти платформы сейчас гораздо мощнее, чем старые трансграничные корпорации, которые присутствовали во многих частях мира. Сейчас это просто как бы трансцентр вообще жизни людей. И, конечно, надо к ним серьезно относиться, и в том числе в вопросах антимонопольного регулирования.
Арсений Александрович, а если Минюст подаст, будет разбираться в суде, там каким-то образом ограничит, видимо, Google. То есть что в результате? Нам следует ожидать, что появится еще один поисковик, и который будет конкурировать с Google.
Или они просто, есть, но почему? Что значит
появится? Нет, появится настолько же мощный поисковик, вот так вот, да, который будет конкурировать.
Ну, в теории много вариантов. Возможно, как бы даже если что-то произойдет, вряд ли это сильно уменьшит позиции Гугла. Единственное, что возможно, это какой-то политический обмен на что-то, чтобы вернуть все назад, либо возможность реально вырастить или подрастить какого-то уже существующего интересного игрока и, может быть, также параллельно его выпускать в мир, распространяя в тех странах, где, допустим, у Гугла недостаточная экспансия.
Спасибо большое. Интернет-эксперт, директор Спасибо. Автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин был с нами на прямой связи. Слушай, у меня есть решение для Минюста.
Угу.
Нужно Яндекс туда, в Америку, в большей степени интегрировать. Ну, но если...
Он пользуется там популярностью.
Но есть, тоже, мало кстати,
просто
пользуется.
Не такой, как
пусть
Google.
Как-то Government of the United States уделит Яндексу больше внимания. Ну и как-то будет продвигать
так-то
его.
Так-то я тебя поддерживаю.
Согласны?
Ну, конечно.
Ну, все, мы с тобой решили. Осталось дело за малым, за Минюстом.
За Минюстом.
Вы там думаете как-то, мы с Женей все решили. Спасибо большое. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».